Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Названы основные версии нападения на журналиста Олега Кашина. Способна ли власть на сей раз найти и наказать преступников? Правящая партия объявлена победителем выборов в Азербайджане. Сколько родственников президента республики Ильхама Алиева станут депутатами парламента? Сергей Собянин уволил нескольких ключевых чиновников московского правительства. Кто и почему приходит им на смену? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Жестоко избитый в ночь на субботу журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему находится в реанимации. По словам близких Кашина, после двух сделанных операций врачи держат его в состоянии искусственной комы, чтобы не допустить болевого шока. У Кашина диагностированы переломы челюсти, голени, кисти, черепно-мозговые травмы и другие повреждения. Коллеги журналиста уверены, что нападение связано с его профессиональной деятельностью и продолжают одиночные пикеты у здания Главного управления внутренних дел Москвы с требованием найти и наказать преступников. Представители ГУВД сообщили, что для раскрытия преступления создана оперативная группа, в которую вошли лучшие сыщики московского уголовного розыска. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Состояние жестоко избитого в ночь на субботу журналиста Олега Кашина остается тяжелым. Российский президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и МВД взять дело о покушении на корреспондента газеты «Коммерсант» на особый контроль. В ГУВД заявили, что над раскрытием преступления работают лучшие сотрудники столичной милиции. Уголовное дело возбуждено по 105 статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство». По подозрению в нападении разыскиваются двое мужчин. Избиение журналиста зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее коллеги Олега Кашина выдвигали три версии нападения на журналиста. Он много писал о Химкинском лесе, критиковал прокремлевское движение «Наши» и нелицеприятно высказывался о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке. О состоянии Олега Кашина и о том, что могло послужить причиной его жестокого избиения, говорит главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин.
Состояние его стабильно тяжелое после вчерашней операции, но я вчера вечером разговаривал с врачами. Мне сказали, что, в принципе, как они предполагают, возможно, самый тяжелый момент прошел. Там вчера у него был консилиум с утра, они принимали решение, что делать. По итогам консилиума сделали повторную операцию, там пластику лица сделали, хирургию челюсти, черепа. Не знаю, нужно надеяться, конечно, на лучшее, что же говорить. Первые дни, конечно, было еще все гораздо хуже. Сейчас, надеемся, на лучшее.
Как ведется официальное расследование покушения на Олега Кашина?
Нормально оно ведется. Создана большая оперативная бригада. Занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Не то, что вывесил Life News, там другие совершенно есть. Ну, нормально. И нас сотрудников начинают потихонечку привлекать к допросам.
Коммерсанты будут вести собственное расследование?
Совершенно бессмысленное дело вести собственное расследование. Потому что, во-первых, можно помешать установлению истины. Во-вторых, все-таки у нас полномочий не совсем хватает. В-третьих, пока что я еще раз говорю, я благодарен тем, как проходит расследование органов правоохранительных. Я предполагаю, что нам нужно просто оказывать максимальное содействие.
Михаил, в интернете много пишут о версиях покушения.
Версия покушения там, собственно, три, как мне кажется. Мы сегодня написали об этом. Первая версия – это конфликт Олега с Торчаком, который перетек в публичную плоскость. Вторая версия – это вот его материалы, которые касались химического леса. И третья версия – это его исследование в области химической организации.
А в связи с покушением на Олега Кашина какие-то специальные меры безопасности для других сотрудников «Коммерсанта» будут предприниматься?
Ну, пока что мы предупредили всех возможностей, которые есть у «Коммерсанта». Напомнили телефоны нашей группы оперативной, напомнили телефон нашего начальника охраны. Вот. Ну, а какие дополнительные возможности? Мы же не можем каждому сотруднику, в том числе и ко мне, поставить охрану. Ну, это же нереально. Мы платим довольно большие налоги. Вот. Я считаю, что за эти налоги, которые мы платим, все здесь, в этом издательском доме, власть обязана нас защищать. Собственно, ее функция. Социальная и властная, и вертикальная, и какая угодно. Пускай отдельно Олега продемонстрирует, как власть это делает. Потому что вызов, собственно, брошен нам, и через нас вызов брошен власть.
В понедельник в Москве у здания ГУВД на Петровке продолжились одиночные пикеты с требованием найти и наказать напавших на Олега Кашина. Я поговорила с одной из участниц акции, Верой Чилищевой из «Новой газеты».
Я пришла сюда, во-первых, поддержать, прежде всего, Олега Кашина и поддержать своих коллег, которые с ним дружат. Я, честно говоря, не знала его. Поддержать их и выразить какое-то свое мнение о произошедшем. Предыдущие случаи, как с убийством, так и с нападением на журналистов, мы все знаем, что они, к сожалению, не были расследованы. А мое мнение, вот то, что случилось, это какая-то акция устрашения, потому что я не знаю, что лучше, или когда убивают журналистов, или когда на них вот так вот зверски нападают, отбивают пальцы, бьют по голове, по ногам, вот... Это какая-то акция устрашения, на мой взгляд.
Союз журналистов России выступил с заявлением, осуждающим нападение на Олега Кашина. В Союзе предлагают всем печатным российским СМИ присоединиться к акции по поддержке Олега. 5 числа каждого месяца, в день нападения на корреспондента издания «Коммерсант», размещать на первых страницах белый квадрат с надписью «Здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления». Возможно, это подстегнет российские власти к более эффективному расследованию преступлений против журналистов, которых в России становится все больше, говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Я считаю, что все становится обычной практикой, избиение, убийство, и за этим нет никакого расследования, не называют тех, кто это сделал, кто это заказал. Единственное, что какой свет в окошке появился, то, что это взволновало так и само журналистское сообщество, и народ взволнован самой ситуацией, потому что речь в данном случае идет о промо-социальном статусе профессии в нашей стране, когда журналиста стали звать журналюгой, когда избиение или убийство – это, так сказать, обычное событие. Поэтому люди хотят все знать, все видеть, все слышать, общество, я имею в виду, в целом. И оно требует от власти, от правоохранительных органов соответствующего отношения к подобным ситуациям. Как давно идет ситуация вокруг журналиста Бекетова из Химок, которого зверски избили. Он уже третий год прикован к больничной койке. В то же время мэр Химок добился возбуждения против Бекетова уголовного дела за то, что якобы Бекетов сказал, что мэр Химок несет ответственность за то, что на него напали. А кто напал до сих пор? Расследование не прошло, мы не знаем этих людей.
У вас есть совершенно конкретное предложение к коллегам, которые работают в печатных изданиях?
Я думаю, это акция, которую предлагаем, что 5 числа каждого месяца, в день, когда произошло нападение на Олега Кашина, на первой полосе размещать своеобразное такое сообщение, что вот тут белый квадрат, и здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления. Я думаю, что если назвать количество убитых, количество избитых журналистов за эти годы, то у следственных органов здесь большие возможности давать такую информацию, начиная там от всех известнейших наших коллег, Листьева, Холодова, Политковской там, и так далее, и кончая журналистами в регионах, которые тоже пострадали за эти годы очень сильно. И белое пятно на каждой странице, оно будет как бы напоминать обществу о том, что мы не все видим, не все слышим, мы никак не можем добиться истины, информации. Я думаю, это может быть напоминание о том, что люди ждут от власти, от правоохранительных органов.
О своей непричастности к нападению на Олега Кашина заявили российские националисты. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» глава движения против нелегальной миграции Александр Белов. В администрации Химок также отвергли обвинения в причастности к нападению на журналиста, который много писал о проблемах химкинского леса, критикуя официальные планы по строительству дороги Москва-Санкт-Петербург. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И еще о нападениях на журналистов в России. Корреспондент подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый минувшей ночью, госпитализирован. Состояние его здоровья ухудшилось, врачи приняли решение поместить его в больницу. Сегодня, на четвертый день после нападения, в Московской области возбуждено уголовное дело по факту избиения руководителя химкинской организации «Правое дело» Константина Фетисова. А завтра в Химках же состоится заседание суда по иску о клевете против журналиста Михаила Бекетова. Его избили 2 года назад. Рассказывает Вера Володина.
Директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова прежде всего сообщила хорошую новость. Прошло более полугода после того, как Михаила выписали из клиники, где он проходил реабилитацию, и вот, наконец, журналисту обещают установить тревожную кнопку по государственной программе защиты свидетелей.
Сегодня, вы знаете, мне позвонили из комитета защиты госсвидетелей, и в срочном порядке они мне обещали установить кнопку тревожную.
До этого времени в ответ на просьбы о защите в участковой службе, как считает Людмила, издевательски предлагали предлагали установить сигнализацию в общепринятом порядке. А пока Михаил по-прежнему выступает ответчиком по иску о клевете. Во вторник в Химках должно состояться очередное заседание мирового суда по иску мэра города Владимира Стрейченко против редактора «Химкинской правды». Как известно, истец не являлся на оба предыдущих заседания. Не исключено, что так будет и 9 ноября.
Ну вот, насколько мы знаем из общения с судьей мировым, первое заседание суда, он нам ответил. Мы меня спросили, а что будет, если вот вообще никто не явится на заседание суда из приглашенных вами? Он нам ответил, что будет тогда приниматься решение. Значит, он вызвал на предыдущее заседание Валова, заместителя главы администрации города Химки, и Стрельченко. Пришел только Валов. Вот на это заседание суда он вызвал Стрельченко повторно. Вот, и если Стрельченко не придет, то, значит, будут какие-то принятые решения.
А были вот попытки выяснить, может он отказаться от иска или нет, или он так жестко и стоит на этом, да?
А судья это уже невозможно. То есть, если человек сделал какое-то заявление на этапе следствия, он может его забрать. А если идет судебное разбирательство, я не знаю, каким образом вообще там может быть построена ситуация, когда все это миром закончится, но мне кажется, это совершенно невозможно. То есть, или Михаил будет признан виновным, или же он будет признан невиновным. Вот, предыдущее заседание суда адвокат Викитова Андрей Столбунов предъявил суду экспертизу лингвистическую, где было четко и ясно сказано о том, что его интервью РЕН-ТВ после взрыва его машины не является клеветой. Это мнение пострадавшего человека, который высказывал свою позицию, личную его позицию вот по этому факту. Суд как-то совершенно прохладно отнес вот к такой экспертизе, просто приобщил ее к делу, и все на этом закончилось.
Михаил Бекетов тоже намерен приехать на судебное заседание. О том, что произошло с Константином Фетисовым, он уже знает.
Я считаю неправильным скрывать от него события, которые происходят в городе Химки. Он всегда был в курсе всех этих событий. И тем не менее, вот он выразил согласие завтра ехать снова на суд. Даже не просто согласие, а желание. А вначале, когда я вот занялась вот реабилитацией Бекетова, я ему обещала, что будет все так, как он захочет. И я не могу ему отказать в этом праве присутствовать на заседании суда, где, собственно, решается вопрос о его виновности или невиновности.
Как известно, преступники, жестоко избившие Михаила Бекетова, до сих пор не найдены, следствие приостановлено. Людмила Федотова соглашается, что теперь в реабилитации и лечении нуждается еще один человек. Константин Фетисов все еще находится в больнице в искусственной коме. Из-за открывшегося кровотечения ему требуется донорская кровь редкой группы. Резус отрицательная первая группа. Жена Константина Марина Мягкова рассказала, что сбором крови для Константина займутся в центре на улице Поликарпова у метро «Беговая».
Нужна ежедневно, потому что она очень редкая. И вот сейчас ее в наличии, например, нет в больнице.
Сегодня, наконец, было возбуждено уголовное дело по статье 111 в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Расследованием занимается Следственное управление ГУВД Московской области. Они сменили бригаду химкинских следователей. Марина вспоминает, что почти 6 часов она не могла добиться того, чтобы химкинская милиция приехала на место, где был обнаружен искалеченный Константин.
Следственные действия идут очень активно, а я вам результат не могу гарантировать. Сначала занималась химкинская милиция, не очень активно, я же ее пыталась вызвать на место преступления, она мне очень долго сопротивлялась. Когда уже информация прошла очень активно, они вроде как зашевелились и очень рьяно взялись 5 числа. Но потом всю эту следственную бригаду сменили, и теперь занимается уже другая бригада, не химкинская.
Пока официально следствие не выдвигало версии. Коллеги Константина считают, что нападение связано с его гражданской и общественной деятельностью, в частности, защиты химкинского леса. Похожим называют и последнее нападение. В ночь на 8 ноября в подмосковном Жуковском был избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. Его коллеги не исключают, что нападение может быть связано с акциями в защиту местного леса, рассказывает Сергей Громатин.
На него напали двое молодых людей. Он их как следует не рассмотрел, потому что там в 2:40 тут темень, ну если не кромешная, то приближающаяся к таковой. Его ударили сначала сзади, потом он упал, да, вперед, пытался подняться, развернуться. Его еще раз ударили по лицу, раза два, наверное, или три. Он потерял сознание минут на 15, очнулся и стал звонить. Скорее всего, конечно, это, значит, дело политическое, и это связано с его профессиональной деятельностью. А потому что я позволю себе напомнить, в четверг буквально он освещал тему, когда дети, которые проводили конкурс рисунков, да, «Защитим Цаговский лес, защитим Жуковский лес», эти дети шли в Цаговский лес, сфотографировались со своими рисунками на фоне администрации, и тут же сразу приехал наряд милиции, и они были доставлены в отделение. Так вот, именно Анатолий Адамчук выводил эту тему на федеральный уровень.
По факту нападения на журналиста «Жуковских вестей», как сообщает пресс-служба ГУВД Московской области, возбуждено уголовное дело. Вера Володина для радио «Свобода» Подмосковья.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли государство найти заказчиков участившихся нападений на журналистов? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и бывшим следователем Владимиром Калиниченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» продолжим анализ этой темы. Президент России Дмитрий Медведев, встреча с которым в связи с нападением на Олега Кашина добиваются руководители средств массовой информации, быстро отреагировал на преступление, заявив, что поиск и наказание злоумышленников – приоритетная задача правоохранительных органов. Оценить это заявление попросил московского политического эксперта из центра Карнеги Николая Петрова.
Аналогичные случаи не только с Путиным, но даже и с Ельциным после убийства Листьева, они показывают, что это стандартная реакция президента. Вопрос в том, что за ней, собственно, последует. Сейчас, когда есть такой большой общественный протест, естественно, власть демонстрирует, что она примет все меры, но пока опыт печальный показывает, что там в 200 случаев, когда нападением подвергались журналисты или общественные активисты за последние там 10-15 лет, практически ни разу там 2-3 было исключено, когда удалось в результате проведенного следствия найти и наказать исполнителей, и ни разу не были названы заказчики.
Московские журналисты требуют решительной защиты своей безопасности у той самой власти, которая уже больше десятилетия занимается серьезным ограничением прав для профессиональной деятельности этих журналистов и вводит фактически прямую цензуру на телевидении и во многих других средствах массовой информации. Насколько с политологической точки зрения продуктивна такая линия поведения журналистов?
Мне кажется, что линия поведения журналистов, она очень объяснима, и то, как власть сейчас на это реагирует, показывает, что она прислушивается к мнению журналистов и склонна, по крайней мере, продемонстрировать, что она готова сделать все, что может для того, чтобы навести порядок. Да, действительно, достаточно ограничены сейчас журналисты в своей профессиональной деятельности, но даже в рамках тех во многом таких драконовских законов, которые существуют, они не могут ощущать себя в безопасности, и, к сожалению, государство и правоохранительные органы не могут им это обеспечить.
Не могут или не хотят, как вы считаете?
Я думаю, что и то, и другое. То есть понятно, что во многих случаях за такого рода ужасными происшествиями стоят какие-то кланы во власти. Понятно и известно, что сами наши правоохранительные органы, они с большим сочувствием часто относятся к радикалам, если только это радикалы правые, и с этим тоже связан целый ряд проблем. Но понятно и то, что для власти федеральной такого рода скандальные происшествия, как вот события последних дней, а ведь не только до полусмерти был избит Олег Кашин, но буквально за день до этого был избит лидер правого дела в Химках, и тоже, может быть, в связи с Химкинским лесом Константин Фетисов. Вот такого рода реноме власти совершенно не нужно, поэтому, мне кажется, оценивать заявления нынешние и президента, и ряда руководителей правоохранительных органов надо с позиции не только их понятной реакции на волну протеста, чтобы ее сбить, но и это связано с имиджем России.
Среди версий нападения на Олега Кашина есть одна такая политологическая. Может быть, злоумышленники пытаются, или те, кто за ними стоит, пытаются проверить на прочность либеральные взгляды президента Медведева. Как он будет реагировать в почти предвыборной атмосфере на это тяжелое преступление? Вам представляется резонной выдвижение такой версии?
Если это и может быть быть каким-то небольшим побудительным мотивом, то вряд ли основным. И мне кажется, что есть такие две тревожные линии эволюции, продолжением которых является нападение на Олега Кашина. И это, с одной стороны, связано с активизацией политической конкуренции в преддверии выборов. Да, и с одной стороны, мы видим серию нападений, а с другой стороны, мы знаем, что на сайте «Молодой гвардии», «Единой России», там, где они резко критиковали деятельность Кашина в связи с Химкинским лесом, там фотография Кашина была помещена с таким штампом «должен быть наказан». Это то, что делается, в общем, вполне сознательно властью, и то, что, к сожалению, может только возрастать по мере приближения к выборам. Да, идет стагнация, позитивной консолидации нет таких идей, вокруг которой она могла бы произойти, и вот только что прошедший день единств этому лишнее подтверждение. В плане негативной консолидации важно, кого сейчас найдут в качестве врага, против которого должны сплотиться граждане на выборах. И вот то, что мы видим, это поиск такого рода образа врага, и в этом смысле произошедшее с Кашиным, к сожалению, это не случайность, а скорее закономерный результат.
Нападение на журналиста, общественного активиста совпало с еще одним решением Дмитрия Медведева. Медведев наложил свое вето на законопроект изменения в законодательство о свободе собраний и митингов. Как вы расцените этот шаг президента?
Мне кажется, что президентское вето, фактически в первый раз использованное Медведевым, были пара случаев до этого, но они имели такой технический характер. Это достаточно важное событие, это некая публичная демонстрация. В этом смысле можно расценивать этот шаг как укрепление некоего либерального имиджа президента, который несколько поблек после событий последних месяцев с жестким увольнением Лужкова, с принятием новой редакции закона о ФСБ и так далее, и который сейчас в преддверии опять-таки большой избирательной кампании нуждается в каком-то подновлении. С другой стороны, это и иллюстрация к тому, что во власти нет единства относительно, в том числе и того, стоит ли закручивать гайки.
В тот период, когда президентом России был Владимир Путин, такого единства во власти было больше, чем сейчас?
Конфликт с отставкой мэра Лужкова и скандальность этой отставки — демонстрация того, что власть не может, как она это делала раньше и как с гордостью об этом говорил Путин, решать свои проблемы тихо и кулуарно, без выплескивания в публичное пространство разного рода конфликтов.
Реакция российских властей на избиение журналиста Олега Кашина. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Это программа «Время свободы». Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нападение на журналиста Олега Кашина. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Продюсер Евгения Айзекович о фильме «Брестская крепость».
В блогах «Свободы».
Ваш ребенок никогда не будет нормальным. Как жить?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что причастные к нападению на журналиста Олега Кашина будут установлены и наказаны, какие бы силы за ними ни стояли. Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста его профессиональную деятельность. Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в ночь на субботу, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В ночь на понедельник были сбиты журналисты в подмосковном Жуковском и Саратове. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук госпитализирован с сотрясением мозга. В Саратове напали на главного редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября возле здания мэрии. Митинг оппозиции планирует посвятить пострадавшим от нападения журналисту Олегу Кашину и активисту из Хима Константину Фетисову. Следователи в понедельник обыскали кабинет и общественную приемную депутата от ЛДПР Ашота Егеазаряна. Его обвиняют в мошенничестве. Ранее Дума Дума лишила депутата неприкосновенности. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии в стране. Большинство мест в парламенте получает правящая партия ЕНИ Азербайджан президента Ильхама Алиева, сообщает Центр избирком страны. Президент США Барак Обама выступил за предоставление Индии статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Выступая в Дели в индийском парламенте, Обама заявил, что Индия является одной из ведущих мировых держав и подчеркнул важность партнерства Вашингтона и Дели. Не менее 14 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов, совершенных в Ираке в двух священных для шиитов городов – Кербиле и Наджафе. Европейский союз отменяет визовый режим для граждан Албании и Боснии и Герцеговины.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 8 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Правящая партия объявлена победителем выборов в Азербайджане. Сколько родственников президента республики Ильхама Алиева станут депутатами парламента? Сергей Собянин уволил нескольких ключевых чиновников московского правительства. Кто приходит им на смену? В Германии проходит широкая рекламная кампания за изучение мигрантами немецкого языка.
Представители.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Азербайджане на парламентских выборах правящая партия «ЕНИ Азербайджан» президента Ильхама Алиева получает большинство мест в Национальном собрании. Лидеры крупнейшего оппозиционного блока «Народный фронт Мусават» по предварительным официальным данным не могут набрать необходимого количества голосов для победы и не получают депутатских мест. Из Баку корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Представители партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, лидируют в 74 из 125 округов. В парламент проходят также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Оппозиция заявила о непризнании результата выборов ввиду массовых нарушений закона. По словам лидера партии Мусават Исагамбара, наиболее характерными нарушениями были многократные голосования на разных участках одних и тех же групп людей, массовые вбрасывания бюллетеней в урны для голосования, выдворение наблюдателей с участков.
В большинстве округов, где были наши кандидаты одержали победу. Они получили больше голосов, чем представители властей. Но власти во время подсчета голосов продолжали фальсификацию, и таким образом в парламент не допущен ни один кандидат реальной оппозиции, ни один кандидат блока «Народный фронт» от Мусават. Эти выборы не соответствуют критериям свободных, справедливых выборов, демократических выборов. Эти выборы не соответствуют обязательствам азербайджанских властей перед международными структурами. И, учитывая все эти факты, блок ПНП «Мусават» считает эти выборы нелегитимными, считает эти выборы несвободными, несправедливыми, недемократическими.
Сказал Гамбар. Однако миссия наблюдателей СНГ позитивно оценила выборы.
По мнению миссии, власти страны приняли необходимые меры для проведения демократических, прозрачных и свободных выборов. Миссия констатирует, что отдельные нарушения в процессе избирательной кампании не носили массового характера, не помешали свободному волеизъявлению избирателей и не повлияли на итоги голосования. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что выборы в Милли Маджлис Азербайджанской Республики, проведенные в соответствии с нормами действующего избирательного законодательства и на высоком организационном уровне.
Сказал глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, миссия Европарламента заявила о фактах давления на наблюдателей, массовом вбрасывании бюллетеней в урны для голосования и других нарушениях. По мнению миссии Европарламента, граждане Азербайджана не имели плюралистического демократического выбора. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Европейские наблюдатели зарегистрировали различные нарушения в ходе выборов в Азербайджане и в ходе проведения предвыборной кампании. Правящая партия президента Ильхама Алиева широко использовала административный ресурс, и не были обеспечены условия для равной конкурентной борьбы, отвечают независимые наблюдатели. О политической ситуации в республике я беседую с директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенаном Алиевым.
Международные наблюдатели отмечают, что Азербайджан превращается в однопартийную страну, то есть как в советское время, когда избирали коммунистическую партию. То же самое сейчас наблюдается в Азербайджане. И это даже отмечено в отчете ОБСЕ. Политическая жизнь Азербайджана доминирует одна партия. Это партия Ильхам Алиева, партия «Новый Азербайджан». В принципе, здесь никакого сюрприза нету. Все выборы в Азербайджане прошли под контролем одной политической силы. Центральная избирательная комиссия, все избирательные комиссии контролировались правящей партией. То интересно, на этих выборах произошло то, что парламент практически не попал ни один член оппозиции. В Азербайджане есть псевдооппозиция, есть реальная оппозиция и есть так семи, так наполовину оппозиция. Хотя на прошлых парламентах парламент прошли 3-4 члена от настоящей оппозиции, как у нас это называют. Но на этот раз даже ни одного члена в парламент не пустили. Азербайджан просто движется в сторону однопартийной системы.
Это означает, что даже несмотря на официальные данные голосования, где парламент разноцветный относительно, то есть там у правящей партии есть конституционное большинство, но, тем не менее, там есть и другие фракции. На самом деле они все будут голосовать как угодно о правящей партии.
Этот парламент не имеет такой серьезной политической силы в жизни Азербайджана. Все законы, законодательные инициативы исходят из президентского офиса. Этот парламент очень напоминает, например, Российскую Думу. И, кстати, на этих выборах использовались такие же технологии, которые мы наблюдали на российских выборах. Парламент имеет очень ограниченную роль, но она в надежных руках, в руках правящей партии. Те кандидаты, которые называют себя независимыми кандидатами, это просто название. На самом деле они также все время голосуют в пользу правящей элиты.
А сколько членов семьи президента Ильхама Алиева получат депутатские мандаты?
Непосредственно сейчас 3 члена семьи. Это жена Мехрибана Алиева, это дядя Джалал Алиев, который является одним из старейших членов парламента, ему за 80. И еще зять тети, который возглавляет в то же время Нахчиванский парламент. Его зовут Васиф Талабов.
А жена чем занимается, Алиева?
Жена вовлечена в общественную работу, она занимается благотворительностью. Она руководит фондом Гейдара Алиева. Это благотворительный фонд. И недавно в интервью украинской газете президент Ильхам Алиев очень лестно высказался об этом фонде. Он прямо так заявил, что те люди, которые не находят решение проблем в государственных органах, как последняя надежда, идут, обращаются в этот фонд Гейдара Алиева и получают то, что они хотят. Комментарий в азербайджанской прессе, что тем самым Ильхам Алиев признал, что его государственные органы работают не на таком уровне, как фонд Гейдара Алиева, жена
фонд
президента.
Его отца, которым руководит его жена.
Да.
Есть ли у азербайджанской оппозиции той части, которую обозреватели называют настоящей, какая-то возможность для маневра? Ну вот они заявят сейчас, что выборы все фарс, там так далее. И что дальше?
Я думаю, что пространства для маневров осталось очень мало, и это связано тем, что в Азербайджане установился очень жесткий авторитарный режим. При таком раскладе сил оппозиции показать себя, показать свою силу очень трудно. Тем более, что власти уже утверждают, что оппозиции никакой силы не осталось. Она истощена, она обезглавлена, она ослаблена. В Азербайджане, как вот отмечается в отчете европейских наблюдателей, западных наблюдателей, нету свободы слова, нету свободы собраний. Оппозиции не разрешили проводить митинги, то есть не имеется в виду встречи с избирателями, шествия, митинги, то, что мы наблюдали на прошедших выборах. И вот еще один показатель, что после выборов оппозиция даже не собирается проводить какой-то митинг. Да, они не признают парламент нелегитимным, они заявляют о фальсификации, но я думаю, что дальше этого дела не пойдет. Оппозиция практически не осталась. Силы в Азербайджане, оппозиционность сейчас сведена на уровень диссидентства. Оппозиция в кухнях, как в советское время, но не на улицах. Ну, я думаю, что винить в оппозиции в том, что она слабая в Азербайджане, очень трудно. В отчете, да, ОБСЕ Совета Европы так и заявлено, что ситуация характеризуется как неравные условия для конкуренции. То есть выборы прошли в неравных условиях. В Азербайджане просто есть неравные условия, где кому-либо противостоять правящему режиму очень трудно. Тем более, что правящий режим имеет за собой огромные государственные ресурсы, нефтяные деньги и очень сильный полицейский режим.
Политическую ситуацию в Азербайджане после состоявшихся в этой стране парламентских выборов, на которых победу одержали представители правящей партии, анализировал директор Азербайджанской службы радио «Свобода» мой коллега Кинан Алиев.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 8 ноября. Сегодня стало известно о кадровых назначениях в правительстве Москвы, которые провел новый мэр города Сергей Собянин. В частности, новым министром финансов столицы назначена Вера Чистова. Ранее она была заместителем министра обороны России по финансово-экономическим вопросам. Потерял свой пост многолетний советник и пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цорь. В тот же день Счетная палата России сообщила о том, что по просьбе мэра Москвы начинает проверку финансовой деятельности некоторых столичных структур. Речь идет, насколько можно понять, о московском метрополитене, Мосгортрансе и Мосэнерго. Итоги проверок, как сообщаются, могут быть известны уже до конца года. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Сергей Собянин назначил своим указом новым руководителем Департамента финансов правительства Москвы Веру Чистову, занимавшую до этого пост заместителя министра обороны. Прежний руководитель столичного финансового ведомства Юрий Коростелев стал советником мэра. От занимаемой должности освобождена руководитель Департамента образования Москвы Ольга Ларионова. Уволен и начальник управления мэра Александр Новиков, который следил за рабочим графиком столичного градоначальника и ежедневно готовил документы ему на подпись. Новым руководителем управления назначен Александр Зель, работавший заместителем главы секретариата Собянина в аппарате федерального правительства. Все последние кадровые решения Сергея Собянина – абсолютно логичны, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Если представить Сергея Семеновича Собянина человеком, в руках которого находится колода карт, в данном случае кадровая колода, то Собянин тусует эту колоду. Совершенно понятно, что в его стратегию работы с командой Юрия Михайловича Лужкова входит не выводить из пределов его зрения наиболее значимых и знаковых сотрудников прежней команды. А это нужно, необходимо прежде всего, чтобы они не избежали ответственности за возможные провалы работы команды уже Собянина в будущем, так как всегда можно будет найти под рукой нужного стрелочника. Но в эту колоду обязательно добавляются еще и чиновники с федерального уровня, которые, собственно, и составят в дальнейшем костяк команды Собянина, когда придет время не разгребать завалы и разрушать ларьки, а строить что-то свое, собственное. Вот, судя по всему, назначение Веры Чистовой – это одно из самых ключевых назначений в команде Собянина. И Вера Чистова призвана сделать систему финансирования Москвы более прозрачной и понятной для вновь прибывшей команды. Потому что совершенно очевидно, что предыдущая система была для нее совершенно непрозрачной.
Алексей Мухин считает, что по итогам проверки Счетной палатой эффективности расходования бюджетных средств крупнейшими столичными предприятиями будут возбуждены уголовные дела.
Сергей Собянин крайне заинтересован в том, чтобы доказать, что он является полномасштабным хозяином в Москве. Что касается проверок, которые сейчас идут в ряде предприятий и компаний города Москвы, то да, они, скорее всего, закончатся плачевно для их руководства, потому что задача Собянина – это администрирование. Задача Собянина – это создание новой, принципиально новой системы управления московским городским хозяйством. И это подразумевает серьезные кадровые изменения, которые будут сопровождаться, безусловно, еще и уголовными делами.
Когда в Кремле принимали решение о назначении Сергея Собянина мэром Москвы, то как раз и рассчитывали на те его качества, которые проявились во время работы в Тюменской области, отмечает директор Межотраслевого института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Отставки и кадровые изменения в московском правительстве, они будут продолжаться. Собянин, в общем-то, человек идеи, да, то есть вот ему поручил президент решить московские проблемы, и он, как видите, с первого дня начал их решать. Для Собянина важнее все-таки цель, которого идет. И система взаимных отношений, система вот такая сложившаяся в Москве, она до него вряд ли доберется. Собянин действительно человек, который хочет чего-то изменить. При этом, надо сказать, у него есть свои недостатки, но вот он действительно хочет изменить Москву.
Прежде всего, он человек со стороны.
Да, мне кажется, что это была одна из причин, почему именно его назначили.
Любопытно, что на новой должности всегда закрытый прежде Сергей Собянин ратует за открытость. Так он распорядился разместить план первоочередных мероприятий мэрии по борьбе с пробками на сайте правительства Москвы, чтобы все желающие могли ознакомиться с ними, обсудить, внести свои замечания и предложения. А на совещании, посвященном гаражному строительству, как сообщает агентство Интерфакс, новый московский градоначальник заявил, что в столице слишком много бетонных заборов, и надо заменить их прозрачными. Вадим Бондарь, представлявший в Государственной Думе Тюменскую область и общавшийся с Сергеем Собяниным до его переезда в Москву, удивлен, но не исключает, что на новой должности бывший тюменский губернатор будет придерживаться новой стилистики.
Администрация, кстати, достаточно закрыта была для общественности. Загадывать нельзя, да, люди меняются и делают выводы. Собянин технократ. На самом деле ситуация с Бондарем, ну, не такая простая. Просто если это арендованная земля, это одно. Если это частная собственность, то уже совсем другое, тут возникает некий конфликт такой правовой. И Собянин, как юрист, это, конечно, должен понимать. Вот то, что мы говорили про личные качества Собянина, да, это его как человека характеризует. А вот как руководителя, конечно, важно выстраивать отношения с общественными организациями, с общественными силами, со средствами массовой информации. В прошлом у него были ошибки в этом направлении, никаких сомнений. Любой тюменский журналист вам скажет, что тюменские СМИ были, что называется, выстроены.
Никакого плана реальных действий по решению накопившихся в столице проблем у Сергея Собянина нет, считает политолог Михаил Тульский.
Стиль Собянина – это стиль именно закрытого чиновника, который делает неизвестно что, неизвестно почему. На самом деле Собянин впервые начал, так сказать, вот так публично говорить. И по его заявлениям, скорее, можно подумать, что действительно никакого нормального плана, никакого продуманного плана, разумных каких-то решений и понимания, как это все воплотить в жизнь, у него нет. Потому что, ну, разговор о том, что в Москве решить проблему пробок таким путем, чтобы построить там 250 тысяч парковочных мест в центральном округе Москвы, а для этого, чтобы, так сказать, строить эти парковочные места, запретить строительство офисов здесь, в центре. Но это, мне кажется, просто абсолютно какое-то абсурдное заявление, потому что я еще мог бы понять, если бы он начал рассуждать о том, как решаются эти проблемы там в Лондоне и Париже, где вводится плата за въезд в центр. Это еще, ну, не популярное решение, но оно хотя бы разумное. А построить кучу парковок в центре Москвы, где и так места не хватает ни на что, и запретить здесь строительство офисов, ну, а давайте тогда еще из центра Москвы и правительство перенесем, и Кремль, так сказать, закроем, и построим везде одни парковочные места.
Мэр Москвы Сергей Собянин в тройке самых упоминаемых персон недели. По количеству упоминаний в прессе в период с 1 по 7 ноября он уступает только президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации, и эта тема сегодня возвращает нас к основному сюжету программы «Избиение журналиста новой газеты «Коммерсант» Олега Кашина». Эта тема остается основной темой российской блогосферы. Уже не первый день в обсуждении преступления в сети включился и президент России. 6 ноября он оставил соответствующую запись в Твиттере. Об этом я говорил чуть подробнее в первой части программы. Довольно любопытный фрагмент всей этой дискуссии – это возможная причастность, или, скажем, вернее, отношение прокремлевских движений нашей и молодая гвардия «Единая Россия» к личности Олега Кашина. Обзор некоторых ярких замечаний в блогосфере Ольги Серебряной подготовил мой коллега Александр Гостев.
В блогах циркулируют несколько версий о возможных заказчиках нападения, однако наибольший резонанс получила тема прокремлевских молодежных организаций. Даже если окажется, что ни «Молодая гвардия Единой России», ни «Наши» к делу отношения не имеют, вопрос о законности их существования теперь четко сформулирован. Одним из самых громких снова стал голос Алексея Навального.
Президенту Медведеву надо пойти в собственную администрацию, взять за шкирку всех занимающихся внутренней политикой и пинками вышибить их на улицу с волчьими билетами. Именно администрация президента придумала, организовала и управляет системой морального и физического прессинга людей, которых они заносят в список врагов. Одновременно с объективным расследованием нападения на Олега Кашина должен быть начат процесс распуска всех хунвоебинских кремлевских молодежек и увольнения всех, кто организовывал их. От Васи до Славы.
Разбирая генеалогию проблемы, ЖЖ-юзер Низ отмечает.
Причиной появления этих организаций в свое время стала необходимость найти альтернативный рынок сбыта бюджетных средств после исчезновения с отменой выборов подконтрольного администрации рынка политтехнологий. С точки зрения общественного вреда было бы куда легче, если бы Сурков взял все эти деньги себе и ушел домой.
Вторая версия о заказчиках нападения связана с освещением Кашиным химкинской проблемы. Почти все отстаивающие эту версию ставят в один ряд с избиением Кашина недавнее нападение на главу химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова и случившееся 2 года назад нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Но даже если не вдаваться в анализ возможных мотивов лиц, заинтересованных в строительстве трассы, действительным остается следующее рассуждение пользовательницы НИС.
Хорошо говорить о туманных хулиганах в подворотне, но правда состоит в том, что сейчас в России, за исключением бытовых разборок и мелких краж, никто не совершает экономических и насильственных преступлений, не будучи в той или иной степени аффилирован с государственными структурами. Понятно, что разнообразные дед Хасаны и тому подобные национальные гаранты встроены в административную систему. Нет наркоторговли и проституции без милицейской крыши. Так называемые рейдеры во всех отраслях экономики связаны или прямо являются сотрудниками местных администраций, инспекций и служб. Назовите преступление, и вы назовете чиновника, делающего его осуществимым.
Обзор мнений в благосфере о нападении на Олега Кашина подготовила Ольга Серебряная. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Германии разворачивается масштабная рекламная кампания с участием известных в стране граждан иностранного происхождения. Телеведущие, диск-джокеи, рок-певцы, артисты и спортсмены, сфотографированные с высунутым языком, раскрашенным в цвета германского флага. Кончик желтый, середина красная, в глубине черная треть. Буквальный перевод девиза акции «Язык наружу и с ним в жизнь». Это попытка мотивировать иностранцев Германии к изучению немецкого языка. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Это очень простой и яркий образ, особенно когда на фото, например, любимые всеми футболисты сборной Германии Жером Боатенг или Месут Озил. Плакаты призывают иностранцев активно изучать немецкий язык. Компания под девизом, который проще всего перевести, как даешь язык, пришлась теперь как нельзя кстати. Только что была представлена общественности вторая серия плакатов. Инициатор рекламной кампании, фонд «Интеграция», создал портал в интернете на английском, турецком, польском и итальянском языках, позволяющий желающим иностранцам скорейшим путем найти подходящие для себя курсы языка. Там же на этом портале представлены все плакаты. Поход с высунутым языком за освоением немецкого поддерживается, конечно же, всеми. В своем недавнем выступлении на презентации новой серии плакатов уполномоченная правительство по вопросам интеграции Мария Бёмер заявила: «Кто не знает немецкого, тот смотрит на нашу жизнь из-за забора. Язык – это не только средство коммуникации, это лента, которая связывает нас всех». Инициатором самого фонда «Интеграция» выступило в 2008 году объединение издателей журналов Германии. Главной целью фонда было и остается увеличить для живущих в Германии иностранцев шансы на вхождение в жизнь страны. 100 издательств бесплатно опубликовали 200 плакатов и на своих страницах. И известные иностранцы легко откликаются и готовы помочь. Не исключено, что вскоре на плакатах среди высунувших язык в борьбе за освоение немецкого иностранцами можно будет увидеть и таких футбольных звезд Германии, как выходцев из Польши Мирослава Клозе и Лукаса Подольского, а также живущих в Германии и популярных в стране украинских боксеров братьев Кличко и ставшую гражданкой Германии фигуристку, чемпионку мира и Европы в парном катании Алену Савченко и других. А может быть, инициаторам удастся привлечь и мировых знаменитостей, говорящих по немецки, Сандру Буллок, например. Буквальный перевод девиза акции «Язык наружу и с ним в жизнь». Характер снимков и сами отобранные фигуры говорят о том, что акция и призывы обращены к молодым людям. Плакаты как бы приглашают их стать новыми немецкими звездами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Ситуацию с интеграцией иностранцев в Германии комментирует Кенан Кюкюк, руководитель немецкой общественной организации «Мультикультурный форум».
Тему интеграции часто сводят к проблеме освоения языка. Очевидно, что изучение и знание немецкого языка чрезвычайно важно для живущих в стране иностранцев. Но здесь нужна дифференциация. Когда говорят, мигранты должны изучать немецкий, важно понимать, кого именно имеют в виду. Первое поколение – тех, кто приехал работать в страну полвека назад, или же третье и четвертое поколение – тех, кто уже родился в Германии. основным условием изучения языка детьми иностранцев является обеспечение всем детям, идущим здесь в школу, равных шансов приобретения знаний. Это наша общая задача. Мне все равно, как зовут ребенка, Ганс или Хасан. Но если наша система образования не способна нивелировать изначальное социальное неравенство детей из разных слоев общества, то мы должны добиться реформирования нашей системы образования. И давайте перестанем постоянно сравнивать собаку с медведем и подозревать в каждом мигранте, плохо говорящем по-немецки, его якобы запрограммированную неспособность освоить язык. Нам всем следует преодолеть стереотип мышления, в котором есть мы и они, два лагеря. Этот тип мышления непродуктивен. Но и сами мигранты должны научиться не воспринимать любую критику в свой адрес как вероломное нападение и научиться не занимать автоматически круговую оборону. Есть немало критики, которая должна быть мигрантами услышана и воспринята всерьез. Мигранты должны учиться цивилизованно дискутировать как в своем кругу, так и с немецким обществом. От политики я, как и многие иностранцы, ожидаю стабильной позиции. Это ненормально, если каждые несколько лет вновь обсуждается вопрос, является ли Германия страной эмиграции. Она ей является, здесь не о чем дискутировать. Говорить надо о том, какой мы хотим видеть эту Германию. Фактом является проживание в стране больших групп иностранцев уже в течение десятилетий. Фактом является и то, что почти каждый пятый гражданин Германии имеет иммигрантские корни. Фактом является и то, что мигранты хотят и готовы взять на себя больше ответственности за судьбу Германии. Дебаты, указывающие только на проблемы интеграции, сеют враждебность, отторжение и расизм. За этими тенденциями мы наблюдаем с большой тревогой. Надо всем обществам вместе решать проблемы интеграции и вместе строить будущее страны.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 8 ноября подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был руководитель общественной организации «Мультикультурный форум» Кенан Кюкюк. В Германии разворачивается рекламная кампания с целью мотивировать граждан иностранного происхождения изучать немецкий язык. Вот так обстояли дела в понедельник, 8 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на свободанews.ru. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На состоявшихся выборах в парламент страны уверенно лидирует
партия. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственное сейчас возможность...
Я хотел бы сказать, что, по моему мнению, правительство Пакистана...
Армия, спаси Россию, армия, спаси народ. С такими лозунгами...
РФ заявили, что не хотят видеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».